Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. Чем ближе 9 мая, тем ожесточеннее войны за память. Почти как у Сталина. Чем ближе социализм, тем обостреннее классовая борьба. Не успели отгреметь залпы исторической войны с Польшей по поводу начала войны Второй мировой войны, по поводу пакта Молотова-Риббентропа, как разразилась историческая война с Чехией, в том числе по поводу демонтажа памятника Ивану Коневу и переименования площади именем Бориса Немцова. Почему войны памяти так важны в современной России? И откуда они берутся, и как они пытаются оправдать современную политическую идеологию? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В 21 веке День Победы превратился в одну из главных скреп режима, а культ Победы в официальную идеологию. С каждым годом власть все сильнее использует этот день как инструмент своей легитимации. Историческая политика стала одним из основных элементов системы правления Путина. Президент имеет явный интерес к истории, выступает с программными заявлениями, пишет статьи. Войны памяти ведутся как внутри страны, так и вовне, становясь содержанием российской внешней политики. Последним примером стали исторический спор Путина с Польшей относительно истоков и причин Второй мировой войны. Россия также пересматривает оценки многих событий Второй мировой. Характерный пример – изменение отношения к пакту Молотова-Риббентропа. В год 75-летия победа снова становится источником раздора. В ответ на демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге Следственный комитет России заводит уголовное дело. Вопросы общественности вызвал и новый храм Министерства обороны в парке «Патриот» размером с храм Христа Спасителя. Ступени отлиты из трофейного оружия, мозаики с изображением Путина, Шойгу, Матвиенко, главы Крыма Аксенова, плаката со Сталиным и надписью «Крым наш». И, наконец, сомнительный перенос дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября, который до сих пор был Днем памяти Беслана. Парад Победы 9 мая отменен, но войны памяти продолжаются. Кто будет их следующей жертвой?
У нас в гостях Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» и Московского центра Карнеги. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Андрей опубликовал недавно доклад под названием «История под ружьем», как раз о том, как в современной России ведутся войны памяти. А начать я хочу с такого, с парафразы Галича, да, как было: «Товарищ Сталин, вы большой ученый, а у нас товарищ Путин, вы большой ученый, в историографии познавший толк». Вот эта вот страсть Путина к истории, постоянное стремление выступить с какими-то историческими статьями, историческими заявлениями, фактически вся внешняя политика России последних лет размечена вот этими вот историческими мемориальными войнами. Это что, какое-то личное пристрастие?
Мне представляется, что даже не внешняя политика, а внутренняя политика вся испещрена вот этими верстовыми столбами истории для Путина, для того режима, который он возглавляет, чрезвычайно важна история. Отчасти потому, что нет достижений серьезных сегодняшнего дня, отчасти потому, что история – это едва ли не главное, чем гордятся россияне. Во всяком случае, социологические исследования Левада-центра показывают, что, собственно, основной предмет гордости это история. После этого идут уже только наши природные богатства, поля, просторы, леса и прочая нефть. И естественным образом политический класс, который возглавляет страну, использует это. Другого дискурса, кроме, назовем его прямо, сталинского, у нас не сформировалось, во всех случаях, в головах наших элит. Немножко иначе была складывалась ситуация в 90-е годы при Ельцине, но те люди, которые пришли к власти в начале нулевых, они другой истории, кроме сталинской, не знают. Они не знают другого пантеона героев, кроме сталинских. Они не знают другой истории, кроме военной и государственной. Люди в этой истории не присутствуют. Ну и, конечно, справедливо было сказано в вашем сюжете, что Великая Отечественная война – это клей нации, но в то же самое время это способ легитимации тех людей, которые возглавляют страну. При Брежневе так было, но Брежнев воевал. А нынешние хозяева страны, они, конечно, к этому имеют сильно опосредованные отношения, но такое впечатление, что лично они брали Берлин, лично они брали Рейхстаг, как заметил один израильский обозреватель после того, как Путин выступал в Иерусалиме на мероприятиях памяти Освенцима, было такое впечатление, написал он, что Путин лично открывал ворота Освенцима. Вот это вот перехватывание моральной повестки и стремление настоять на своей правоте и на том, что мы везде были первые, мы всех освободили, мы самое главное, что отчасти соответствует истории. Акцент на этом. Вот все это определяет ту политику, которая, в принципе, формируется сейчас в наших верхах, не только внешнюю, но и внутреннюю.
Причем даже я вспоминаю, что Ядвашему пришлось извиняться, потому что в официальной речи там было сказано, буквально благодарили Путина за освобождение Освенцима. Так что потом пришлось выступать с разъяснениями. То есть можно сказать, что эта политика, она, в общем-то, приносит свои плоды, она достаточно успешна. Этот ресурс очень хорошо капитализирован, и ресурс исторической памяти.
Пожалуй, что да. И, как мы видим, его хорошо воспринимают не только внутри страны, а, конечно, самый главный адресат исторической политики – это граждане России. С помощью истории можно управлять и нужно управлять. И у нас это, правда, в несколько гипертрофированных агрессивных формах. Но и другие народы воспринимают это достаточно серьезно. Вот, ну, на примере Израиля мы это очень хорошо видим. Немножечко получился, конечно, анекдот на крови, что не очень хорошо. И, конечно же, в нашей стране, где Великая Отечественная война стала символом нации, единственной исторической гордостью нации, не единственной, но важнейшей. Пока память об этом перехвачена государством, пока память об этом перехвачена официозом, эта историческая политика, безусловно, будет успешной. Но здесь есть еще один момент. Утрата исторического знания. В массовом порядке студенты, школьники, взрослые люди уже не помнят о том, что происходило, допустим, в Афганистане даже, да, со сравнительно недавние события, что происходило в начале 90-х годов, не говоря уже о войне и о сталинских репрессиях. И вот это незнание, оно замещается мифами. Оно замещается придуманными историями. Это доходит до поразительных вещей, ведь, собственно, уже все согласились с тем, что в Катыни расстреляли польских военнослужащих войска НКВД, а не немцы. Но поскольку знание об этом утрачивается, поскольку знание об этом истончается вот эта нить преемственности исторических знаний, получается так, что вполне могут появляться сейчас на официальных сайтах, вот, например, на сайте РИА Новости появился текст о том, что это сделали немцы в Катыни. На мой взгляд, это совершенно чудовищные вещи, но они происходят. И вот эта война памяти, она ведется, конечно, не только с Западом, она ведется просто с невероятным ожесточением, с невероятной яростью внутри страны, вокруг разных сюжетов. Возьмем Сандармох тот же самый, да, вот, где захоронены жертвы массовых репрессий, и обязательно нужно было военно-историческому обществу устроить конкуренцию жертв, то, что называется, начать копать рядом могилы, доказывая, что финны расстреливали красноармейцев, что вполне себе вероятно, но нелепо сравнивать одни жертвы с другими. Жертвы есть жертвы.
Ну вот интересно, что постоянно должен быть, как вот в столовой есть дежурное блюдо, да, в России должен быть какой-то дежурный враг. А на рубеже 19-20 года это была Польша. Помним тот скандал с этим польским, так сказать, с этой антисемитской свиньей, в кавычках, с польским послом времен войны. Затем вот сейчас стала Чехия, да? То есть неожиданно Чехия заняла вот эту вот пустующую нишу врага. Это что, здесь очень важно назначать врагов страны из бывшей Советской империи, может быть, также, так сказать, здесь поднимать тему неблагодарности, да, они неблагодарны, что их за освобождение в 44-45 году.
Да, я думаю, что так и есть. Нет ничего важнее той зоны, которую мы считаем, на самом деле, до сих пор, ну, кто мы, политический класс наш правящий, считает своим государством практически. Это такая империя в расширенном понятии. На самом деле это фантомные боли, не просто империи, это фантомные боли доктрины Брежнева, которую можно описать очень простыми словами. Там, где ступала нога советского солдата, это наше. Вот Польша – это наше. Венгрия – это наше. Чехословакия, Чехия, Словакия – это все наше. каким-то образом по несчастному стечению исторических обстоятельств. Это наше уплыло от нас. Оно стало не нашим, оно стало каким-то таким недозападом. Но мы все время хотим влиять на эти территории. Очень обижаемся на то, что нас не ценят. Освобождали, правда, не мы, а наши предки, но это как бы оскорбление памяти предков. На самом деле, в общем, позиция во многом объяснима. У каждой страны есть своя историческая политика, и свои огромного размера тараканы бегают там, в польской исторической политике, там навалом всяких морально ущербных сюжетов, взять те же самые еврейские погромы, организованные отнюдь не немцами в ряде случаев. Но, тем не менее, здесь мотив такой. Вот мы маркируем территорию, в том числе своими памятниками. Почему так важен Конев? Пока Конев там стоит, остается память о советском солдате, что важно. С другой стороны, это маркер того, что здесь стоит еще и Путин. Для чехов Конев, ну, Конев и Конев, да, фигура противоречивая, вошел в Прагу уже после власовцев, что тоже не украшает нашу историю, потому что власовцы в нашем представлении, ну, абсолютные предатели.
Там,
здесь,
там же тоже был, там же тоже был, помните скандал насчет власовцев, когда мэр вот этого пражского, ну, не мэра, а, так сказать, руководитель муниципального образования Ржепры, по-моему, хотел поставить памятную доску тем солдатам власовской армии, которые фактически действительно освобождали Прагу, и танки Конева пришли уже практически в полуосвобожденный город.
Да, что не снимает, наверное, историческую правду о том, что танки Конева освобождали Чехословакию как таковую, да. Но в Прагу вошли немножко позже, чем город был освобожден. Да, и вот эти конфликты, они немножко как бы спровоцированы, конечно, чешской стороной. Они имеют огромное значение для нынешней Российской Федерации, уж тем более для дипломатов. Наши дипломаты, наша сторона поднимает это на государственный уровень. Чешские дипломаты все время подчеркивают, это решение муниципалитета. Вы поймите, дорогие, у нас власть совершенно иначе организована. У нас это не решается на уровне президента. У нас все решает муниципалитет. Перевернута пирамидка власти. Муниципалитет важнее, чем другой уровень власти. И та же самая история как бы с Коневым. Здесь есть, конечно, элемент лукавства, особенно в ситуации с Коневым. Но уж очень это раздражающий элемент сегодняшней географии города, и, наверное, решили все-таки эту проблему, с этой проблемой покончить раз и навсегда. Ну, сейчас, конечно, очень острый период, и вот новый повод нашелся, конечно, для нашей страны продолжить такие уж совсем окопные исторические бои. И именно с чехами. Временно поляки перестали быть самой крупной дичью.
Да-да-да. Я подумал тоже, кстати, интересно, что насколько разные реакции на переименование площади Немцова, да, как в свое время ведь в Вашингтоне тоже переименовали, но такой сильной реакции не было. А вот то, что в Праге сейчас произошло, то, что площадь Бориса Немцова и консульство хочет менять свой почтовый адрес, это вроде как тоже обида. Это как так? Это наши территория, да, это наша бывшая империя, а они тут смеют еще какие-то игры с почтой устраивать. Мне кажется, это тоже очень симптоматично. Андрей, спасибо. Спасибо за участие в этом разговоре. Андрей Колесников, Московский центр Карнеги, был у нас в гостях, и в том числе представляли его доклад под названием «История под ружьем». Программа «Археология. Прошлое» в преддверии 9 мая. Пытаемся понять изгибы перипетии российской политики памяти и тех войн памяти, которые постоянно ведет российское государство на протяжении последних лет. Будь то с Польшей, будь то с Финляндией, будь то с Чехией, как это сейчас происходит. И о том, как относится к исторической памяти в контексте Второй мировой войны, рассуждают наши гости из Берлина. Это Йорк Морре, директор Германо-Российского музея «Берлин Карлхорст», и Маритта Ткалек, редактор газеты «Берлинер Цайтунг», в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин.
Для Берлина 1945 год, безусловно, сыграл свою роль, потому что город пострадал от очень серьезных разрушений в течение последних двух недель войны. И эти шрамы все еще очень заметны, и я думаю, что многие берлинцы и туристы сейчас смотрят на город с иной точки зрения и ищут, где же они, эти следы войны. Это определенно тема, которая сейчас вновь становится интересной. Для нашего музея 8 мая, конечно, очень важная дата. У нас, как правило, в этот день проводится проводится фестиваль музеев. И обычно его посещают от 3 до 3,5 тысяч человек. На 70-летний юбилей у нас было более 7 тысяч посетителей, и в этом году я бы ожидал до 10 тысяч. У нас были бы мероприятия в течение всего дня. Можно было бы есть шашлыки и пить водку. Так что, одним словом, мы могли бы отметить этот праздник. У нас очень торжественный формат. Вечером в историческом зале капитуляции был бы тост за мир. А в этом году у нас был бы и фейерверк. Это было бы очень достойное празднование. Обычно на Бранденбургских воротах в Берлине проходит большая выставка под открытым небом «Общество культурпроект Берлин», в которой мы тоже принимаем участие, так что можно сказать, что многое бы произошло. Конечно же, в этом году у нас тоже есть специальная выставка, которую теперь можно посмотреть только в интернете, на сайте нашего музея полностью, и в том числе на русском языке. Есть довольно большая разница между Восточным Берлином и Западным Берлином. В Восточном Берлине очень сильная привязанность к этим праздникам, и я вижу эту привязанность у читателей моей газеты «Берлинер Цайтунг». Если мы публикуем меньше информации в годы, когда нет круглых дат и юбилеев, то всегда есть протесты. В Восточном Берлине до сих пор существует сильное чувство солидарности и сердечной благодарности за этот великий подвиг 75-летней давности, который произошел с таким количеством жертв, столькими усилиями против упрямого и стойкого населения. Конечно, были и люди, которые вывешивали красные флаги, когда вторглась Красная Армия. Но подавляющее большинство не было так счастливо, когда пришли освободители от национал-социализма. В Западном Берлине, который, конечно, в годы Холодной войны сформировался по-другому, было труднее прорваться через эту цепь понимания сразу после войны. Поражение, крах, час ноль и, наконец, новое начало. Вплоть до выступления 8 мая 1985 года федерального президента Рихарда фон Вайдзекера, в котором он ясно и недвусмысленно сказал западным немцам, что это был день освобождения. Теперь это стало общепринятым в мейнстриме. Конечно, еще есть люди, которые так не считают. Но сейчас во всех наших федеральных землях принято решение объявить 8 мая национальным днем. А это значит, что мы не ходим на работу, и у нас есть время, чтобы как-то прожить эту дату, в том числе и с амбивалентными последствиями этого освобождения на Востоке и на Западе.
Из Берлина Йорк Морре и Марита Ткалик в разговоре с нашей корреспонденткой Ириной Мартин. А у нас новый гость в студии Иван Курило, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга. Иван, приветствую. Знаю, что оторвались от лекций, буквально выбежали на секунду, так что спасибо, что сейчас с нами. Скоро отпустим, вернетесь к студентам. Ну, я хочу сначала пообсудить сюжеты, которые мы увидели. Вот это вот... мнение наших немецких коллег. А может ли вообще Россия чему-либо учиться у немцев в практиках меморизации войны? Или сама постановка этого вопроса неправильная, так сказать, и побежденная нация не может учить нацию победителя?
Вы знаете, вот разговор о том, что немецкий проект, немецкое отношение к памяти может быть или не может быть для нас моделью ведется довольно давно, ну, с перестройки по меньшей мере, и мне какое-то время казалось, что ну, очень разные у нас сюжеты исторические, собственно, вся история, начиная с 40-х годов, шла очень по-разному, и казалось бы, что мы очень далеки друг от друга. Но вот последние лет 10-15, наблюдая за тем, как Германия сейчас преодолевает свое прошлое, какие споры идут там и какие споры, как они формулируются в России. Мне кажется, что вот со сменой поколений, когда речь идет уже не... когда споры разгораются не среди тех людей, кто непосредственно участвовал там, в войне, кто непосредственно жил в это время, а среди их потомков, вот эти споры странным образом у нас становятся все более похожими. Мы теперь говорим о прошлом как о... источники травмы или как источники уроков для наших поколений. И в этом мы видим, как немецкие споры о том, что можно и как можно говорить о достижениях и о трагедиях, о преступлениях и о героизме дедов уже, да, вот это тот разговор, который очень похож на разговор, начинающийся, может быть, где-то в России. Конечно, у нас разная история, конечно, у нас разные позиции там, в Второй мировой войне. Но, в общем-то, трагедии у нас тоже свои, но, в общем-то, эти трагедии чем-то могут быть похожими, если мы смотрим на них с позиции внуков и правнуков.
Ну вот мне кажется, что здесь ключевое слово прозвучало – травма. Слово, которое практически изъято из российского официального исторического дискурса. А то, что для большинства стран, участвовавших в Второй мировой войне, является неким травматическим опытом, воспоминанием вот то, что было в немецком репортаже «Штунде нуль», да, время обнуления, нулевое время. А в России это нисколько, да, не обнуление, не нулевая травма, наоборот, не травма, а это, да, то, на чем строится нынешняя идентичность. Фактически 9 мая – это реальная точка основания современного российского государства, да, там не какое-то 12 июня, непонятно, и не 4 ноября, а 9 мая. И что, проблема в том, что в России исчезло ощущение травмы? Надо ли нам пытаться вернуть себе ощущение трагического масштаба этого события?
Смотрите, да, с одной стороны, День Победы, мы ведь помним, это праздник со слезами на глазах, и действительно, пока были центром праздников, таким точкой сосредоточения, что ли, основных смыслов праздника были собрания ветеранов, то в это время действительно травма была частью воспоминаний. Потому что не только победа, но и горе, погибшие товарищи, погибшие члены семей, это было частью того, о чем вспоминали, это было частью того, о чем шла речь 9 мая. Сейчас в некоторой степени, не в полной, совсем по-другому, но тем не менее, в некоторой степени об этом же говорят частично участники бессмертного полка. Это, в общем, тоже воспоминания о своих членах семей, которые погибли или которые прошли через трагедию. То есть травма полностью не исчезла из нашего отношения к 9 мая, но она, ее становится меньше. Но вот здесь, мне кажется, одно из объяснений пересекается с тем, как поменялась политика в современном мире, в России, в частности, в значительной степени, хотя не только в России. Мы видим, что эмоции в политике становятся все более важны и все больше задвигают куда-то рациональное мышление на задний план. Вот то, о чем мы говорим, используя слово «популизм», то, о чем мы говорим, вот, говоря о новых волнах, новой волне консервативной политики в Европе или в Америке, и то, что в России связано вот с переменами, с поворотом так называемым режима к традиционализму, это так или иначе попытка обращения прежде всего к эмоциям и попытка эти эмоции направить в нужное русло. То есть мы можем по-разному обращаться с прошлым. Мы можем обращаться с прошлым через, как это делают ученые-историки, через рацио, через разум, а можем обращаться к прошлому, как делают вот политики, которые хотят создать некое единение. И травма здесь оказывается таким обоюдоострым оружием. Травму используют и режим, и политики, которые с режимом как-то спорят.
Я хочу задать вопрос, который был задан российским историкам в недавнем исследовании Вольного исторического общества Левада-центра под эгидой Комитета гражданских инициатив об исторической политике. Вот как историк-профессионал, вообще вы считаете, государство должно проводить историческую политику? И какую оно должно проводить историческую политику, если да? Она вообще нужна?
Как историк я бы сказал, что она не нужна. Как человек, который как-то наблюдает за тем, что делает государство, я как бы понимаю, что она уже есть. То есть доказывать государству, что оно чего-то делать не может или не должно, это, наверное, правильная позиция, но в ближайшей перспективе, наверное, в среднесрочной, трудно представить себе государство современное, европейское там, или государство или ту же Америку, которая вообще абстрагировалась бы от оценок прошлого. Поэтому историческая политика в каком-то виде данность, с которой мы сталкиваемся. А вот какая она должна быть, если уж она есть у государства? Мне это представляется, что правильным в учебниках истории, например, которые так или иначе являются частью государственной исторической политики, давать слово разным взглядам на прошлое. Потому что разные взгляды на прошлое – это наше настоящее общество. То есть мы живем в обществе, в котором есть люди с разными политическими взглядами, с разными идеологическими установками, с разным опытом, социальным своим опытом, семейным, групповым. И у каждой из этих частей нашего большого общества, у каждой частей могут быть разные взгляды на прошлое. И вместо того, чтобы заставлять людей присоединяться к такому взгляду на прошлое, которое хочет государство, единому, каменному, монолитному, надо пытаться наладить диалоги между носителями этих разных взглядов на прошлое. Множественные диалоги. И вот только этот общий разговор о нашем прошлом, в котором участвуют разные люди, может быть, нам неприятные, может быть, наши единомышленники и те, с кем нам, казалось бы, никогда не договориться. Тем не менее, разговор должен быть. И вот историческая политика должна, как мне представляется, создавать форму, условия для такого полилога.
Иван, спасибо. Спасибо за этот рассказ. И я хочу только присоединиться к словам Ивана Курилы, профессора Европейского университета Санкт-Петербурга, что историческая память – невероятно многослойный феномен. И она не основана только на государственном дискурсе, на том, что нас идет из репродукторов в этом новом храме победы, храму Ясукуни, фактически, который открывается в парке «Патриот». Историй много. И истории о победе очень много. И я хочу закончить презентацией вот этой книжки, которая буквально сейчас теплая пришла к нам из типографии, издательский дом «Дело», РАНХИКС, Российская академия народного хозяйства, «Письма солдата», авторство Георгия Жукова. Но это не тот Георгий Жуков, которого мы все знаем, а это командир минометного взвода лейтенант Георгий Жуков, который в том числе оказывается дедушкой издателя Валерия Анашвили, который частый гость нашей программы, который в том числе вот сейчас прислал эту книгу. И мне кажется, что эта книга воспоминаний простого солдата – это великолепное дополнение, необходимая часть истории победы, которая без этого Георгия Жукова тоже будет неполной. Так что хочу в конце поздравить вас всех с наступающим праздником 9 мая. Мы должны себе его вернуть не как государственный, а как народный праздник. И повторить не вот эту вот ужасную формулировку «можем повторить», а ту мантру, которая звучала во всех послевоенных поколениях. «Лишь бы не было войны». С наступающим праздником 9 мая. Программа «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами.